Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера», дорогие друзья, здравствуйте. И с Рождеством Христовым снова и снова всех нас на святках поздравлять друг друга с этим праздником. Наверное, чем чаще, тем лучше, да, отец Александр?
Конечно.
Священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского храма Ярославля, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Отец Александр, спасибо, что согласились прийти и поговорить, как мне кажется, об одной из самых рождественских книг, которые есть в нашей культуре, хотя по факту, ну, может быть, даже кто-то и удивится, а почему это вы, «Хроники Нарнии»? Новеллу «Лев, колдунья и платяной шкаф» приписываете к рождественским сюжетам. Это же не рождественская песня в прозе, например, Диккенса, да? Это же не «Мальчик у Христа на елке» Достоевского или что-нибудь еще подобное. Это, не, в конце концов, действительно не вполне святочный рассказ. Но для меня «Лев, колдунья и платяной шкаф» из цикла «Хроники Нарнии» — это самая настоящая рождественская слэш пасхальная история. И это та история, в которой Рождество Христово и Пасха друг к другу максимально близко и по времени, и по смыслам. А как вы воспринимаете «Хроники Нарнии»? Вы так легко согласились на этот разговор. Поделитесь, пожалуйста, вашим собственным опытом прочтения.
Ну, потому что на самом деле это текст, который, можно сказать, сопровождает меня практически во все периоды жизни. То есть читать его я начинал еще сам, будучи ребенком. При этом, конечно, это было чтение не с «Льва». Это был «Серебряный трон», если не изменяет память, да. Ну, как бы это, скажем так, было связано с ассортиментом, который был в нашей школьной библиотеке.
Что было?
Да. Поэтому как бы для меня долгое время было вообще тайной, сколько конкретно томов содержит эта серия. И уже как бы так системно я прочитал «Хроники» в студенчестве и потом перечитывал их уже с детьми. Ну, и думаю, что мне еще, наверное, как минимум еще одно перечитывание явно меня же впереди ждет. Поэтому, очевидно, я считаю, что это один из лучших христианских художественных текстов, который при всем при том, что, как кажется, ориентирован на детскую аудиторию, прекрасно читается взрослыми.
Подтверждаю. Подтверждаю. И замечательно читается в период святок. Почему мы и решили поговорить об этой книге. В любой другой период, если что, читается тоже замечательно. Но в этот раз, перечитывая «Хроники Нарнии» к нашей сегодняшней встрече, обратила внимание, что в книге «Лев, колдунья и платяной шкаф» четырежды звучат слова о том, что в Нарнии давно зима, но никак не наступит Рождество. То есть у нас зима, а Рождество никак не приходит. Об этом и мистер Бобр говорит, и девочка Люси об этом говорит, и другие герои тоже об этом говорят. И вот эта зима, из которой вынута сердцевина, наверное, образ мира, в который не пускают Бога. Там же, помните, да, для наших слушателей, может быть, вкратце обрисую сюжет. Белая колдунья захватила мир Нарнии, мир, созданный Львом Асланом, то есть созданный Богом. Аслан олицетворяет Христа в «Хрониках Нарнии». И поскольку она очень боится за свою власть, она не только Бога туда не пускает, в этот мир, не только Аслана не пускает, она не пускает туда и вот этот вот сам дух Рождества. Более того, любого, кто может казаться ей угрозой ее собственной власти, она берет под стражу, арестовывает, и потом, собственно, ну, даже хуже, чем сажает в тюрьму, она обращает этих существ в каменные статуи. То есть все, кто с ее точки зрения шпионы, враги государства, изменники Родины, вот все эти существа, они будут незамедлительно арестованы и без суда и следствия преданы, соответственно, наказанию в виде как это, этой вечной статики, да, когда они уже никому ничего не смогут сказать. Она обращает эти существа в камни. И, собственно, весь ее замок, он переполнен подобными существами. Вот такая беда случилась с Нарнией. И вместе с тем, даже в таком состоянии, когда в этот удивительный мир попадают дети из самого обычного Лондона, сначала девочка Люси, потом ее братья и сестра, вот четверо детей, когда они попадают в этот мир, они поражаются его красоте. То есть все, что создано Богом, даже если оно искажено злом, исходящим от человека или от получеловека, да, помните там по поводу колдуни споры, человек она или, или не совсем. И вообще там сказано, бойтесь тех, кто был задуман, кто должен был стать человеком, но так им и не стал. Тем не менее, они видят эту красоту, сохраненную этим миром как Божьим творением. Эту красоту даже эта колдунья не может отменить, ничто не может отменить. И они поражаются тому, как выглядит этот самый удивительный мир, даже при том, что белая колдунья не пускает в этот мир Рождество Христово. Как это возможно, отец Александр? Каким образом, почему вот эта Нарния, да, ну, понятно, это аллегория нашей собственной жизни, как эта Нарния умудряется сохранять красоту Божьего мира, при том, что Бога туда не пускают?
Ну, нужно заметить, что, как сказать, эта история в том, что на самом деле и невозможно не пустить в мир Бога. Собственно, весь Нарнийский цикл об этом. Но каким способом Бог входит в мир? Посредством человека. То есть, как, собственно, апостол Павел эту мысль внутри христианского богословия озвучивает достаточно конкретно. Он говорит, что все творение страдает и мучается, ожидая свободы славы чад Божьих. Мысль очень проста. Грехопадение изменило не только человека, оно изменило космос. Теперь вся Вселенная находится в энтропии и в тлении. Но через ту точку, через которую оно произошло, только через нее оно может быть и уврачевано. Соответственно, вот так как бы созданный мир ожидает, когда человек войдет в ту славу, к которой он предназначен, тогда и мир вернется в свое естественное состояние. Нынешнее его состояние неестественно. Нарнийский цикл, он во многом проводит именно эту мысль, что при наличии огромного числа разумных созданий, вот этого прекрасного дивного мира, только человек может им управлять. Только человеку он преподан власть, осуществляющуюся без господства. Да, как бы без вот этого давления и тирании. Тут нам нужно вспоминать предшествующий текст.
Хронологически первый, а по времени как бы, выхода второй, да.
Да, то есть по логике, соответственно, как бы повествования.
Племянник-чародея.
Племянник-чародея, который нам рассказывает о вообще творении Нарнии. И вот там соответствующий вопрос Аслан задает Кэбману, одному из людей, который, собственно, оказался вот в этом новосотворенном мире, что сможешь ли ты так владеть, так владеть своими подданными, чтобы они были тебе как дети, да, то есть в отношениях вот между вами должно быть вот такая категория. И тот ответит «да», и он станет, собственно, первым Нарнийским королем.
Там на самом деле это так трогательно описано. Аслан задает ему вопрос, а он говорит, что я же, какой же из меня король? Я же самый обычный человек. И супруга у него очень простая, когда ее доставляют в Нарнию, у нее на локтях еще пена от стирки. То есть она очень милая, замечательная женщина, любит выражение, с честным лицом или с честной улыбкой. И вот они именно такие, но они очень простые люди. Как же из нас получится король и королева? А Аслан им говорит, сможете ли вы честно пахать землю, честно работать на земле? Ну, конечно, они выросли в деревне, они смогут это. Будете ли вы любить и уважать тех, кто живет в этом мире рядом с вами? Конечно же, да, говорят эти двое, потому что они и так-то, когда и в своем мире жили, они уже любили все живое и все сущее. Как трогательно там общается этот Кэбман со своей лошадкой, земляничкой, да, и как он восхищается ею, когда она, оказавшись в Нарнии, трансформируется уже в летающую прекрасную белую лошадь, фактически в пегасов такого, да, и для него это в радость. Что требуется от человека, да, заботиться об этой земле, об этом мире и любить и уважать тех существ, которые вокруг тебя. И если ты это можешь, ты будешь прекрасным королем. А, еще да, еще у Кэбмана сомнение, что, ну, справлюсь ли я? И Аслан говорит, значит, точно справишься. Да, то есть не быть самоуверенным в собственных способностях и в собственном достоинстве, и в собственном праве сидеть на троне этого мира. Вот оказывается, вот к чему человек призван. Да, он царь, поставленный Богом. Ну, как бы не то чтобы царь, да, царь царей, конечно же, это Христос. Но человек — венец творения, и не так-то много и надо. Любить, уважать, трудиться. Дальше вопрос, что мы делаем с этим миром?
Далее, кстати, в хрониках есть повествовательная лакуна. Мы не знаем, что такое случилось, что люди в Нарнии кончились. Но это и приводит в итоге к тому, что власть в руках белой колдуньи. Ей в каком-то смысле никто и не может противостоять. Люди могут. Это большой урок и для нашего мира. Когда в нем кончаются люди, то очень неочевидные силы получают над этим миром власть.
Вообще в хрониках Нарнии уроков очень много. И когда я сейчас перечитывала, у меня было ощущение, знаете, у меня исписана вся книга, я уж прошу прощения, да. Буду листать страницами, дорогие слушатели, если вы будете слышать вот этот звук, это значит, что я перелистываю страницу, прошу меня за это простить. От этой книги действительно невозможно оторваться. И те слезы счастья, которые читатель глотает, когда завершает уже чтение последней новеллы, она называется «Последняя битва», я не знаю, с чем это можно. Это только, наверное, на пасхальной службе такое бывает. Когда сердце сжимается и раскрывается, и какой-то детский восторг начинает захлёстывать. Это что-то невероятное. На протяжении книги со мной такое происходит несколько раз. И для меня это бесконечно дорогой читательский опыт. Вместе с тем, может быть, знаете, может быть, по сравнению с этим опытом все остальные моменты не так и существенны, но мне бы, тем не менее, хотелось по ним пройтись. Через что проходит человек, прежде чем оказывается в Царстве Небесном? Ведь все эти коллизии Льюис описывает просто блестяще. И вот, пожалуйста, «Лев, колдунья и платяной шкаф», хронологически первая изданная, да, по хронологии появления в свет, да, первая книга. Ну, практически сразу мы здесь встречаемся с замечательным героем Фавном по имени мистер Тумнус, у которого внутренняя коллизия. Доносить или не доносить на девочку, случайно оказавшуюся у него в гостях. Ну, вернее, как, в гости к себе в домик он ее уже заманил, но он же, как сказать, он знает распоряжение белой колдуньи, что если кто-нибудь где-нибудь на территории Нарнии увидит человека немедленно, да, как в аэропортах говорят, immediately, да, вот это вот слово, немедленно донести белой колдуньи, потому что это шпион, предатель и враг. И мистер Тумнус оказывается на развилке. Как быть? С одной стороны, он, как честный гражданин Нарнии, должен донести вот этой самой правительнице, а с другой стороны, он видит перед собой удивительное создание, девочку Люси, и видит, как она хороша, чиста сердцем, прекрасна, и как она расположена к нему, и как она открыта, и понимает, что что-то не так с приказом белой колдуньи. Что не все, оказывается, распоряжения, идущие сверху, соответствуют духу твоего собственного сердца. И он очень крепко задумывается, и в итоге ему, как мне кажется, помогает Люся. Помните, ведь она говорит: мистер Тумнус, но ведь вы же этого не сделаете, ведь вы же добрый Фавн. То есть ее вера в него помогает ему не совершить этого преступления, за что он потом, как мы помним, поплатится очень дорого, но Аслан вернет его к жизни. И вот таких коллизий на протяжении хроник Нарнии на самом деле невероятно много. Выбор, который совершает человек, по сути, который совершаем мы, да, и как читатели этой книги, и как просто люди, живущие в реальном времени. В этом смысле мне бы хотелось, отец Александр, чтобы вы поделились, что для вас в «Хрониках Нарнии» становится, стало таким наглядным примером или иллюстрацией перипетий, происходящих сегодня с нами, вообще с нами.
Я, наверное, предложу какой-нибудь достаточно, может быть, не очень очевидный образ. Но есть момент, который мне кажется очень важным. И он вообще не связан с людьми. Момент, когда Аслан мертв и находится на каменном столе. Вот там есть очень интересный образ. Когда дело начинает двигаться к рассвету, когда, значит, вся нечисть уже оставила, значит, вот эту вот поляну у каменного стола и ушла готовиться к битве, Люси и Сьюзен оказываются у этого стола и видят, что Аслан привязан к нему. И они хотят хотя бы его освободить. Но они девочки и ничего с этим не могут поделать. И вдруг появляются мыши, которых они даже вроде как сначала пытаются отогнать, а потом они видят, что они перегрызают путы. Вот это про то, что нет ни больших, ни маленьких дел. Как соучастие в зле разлагает вне зависимости от процентной доли этого соучастия. Казалось бы, доносчик не причиняет никакого объективного зла. Он исполняет свой гражданский долг. Его правительница требует от него этого. Он маленькое существо, которое, и боится, а во-вторых, и не может, как это вроде, оценивать всю эту полноту реальности. Мало ли, ведь, наверное, будучи белой колдуньей, она, чем-то ведь руководствуется. Она явно,
жираф большой ему виднее.
Мудрей и древнее, и опытнее, чем какой-нибудь маленький Фавн. Поэтому снять с себя ответственность вообще невелика задача. Вот, соответственно, это очевидный разлагающий ход. Равно как нет никаких и маленьких добрых дел. Всякое дело велико. И мыши, грызущие путы, освобождают Аслана. Мне кажется, и таких примеров будет масса. Так, когда самый маленький из Певенси, да, Люси, рождественский дед, даст флакончик, который исцеляет и воскрешает. Она не участник в битве, ей не быть великим героем в таком смысле этого слова, но можно служить по-другому, и найдется способ по-другому служить.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского храма в Ярославле, проводит с нами этот светлый вечер. И говорим мы, поскольку сейчас святки, об одной из самых, наверное, рождественских, удивительных по духу книг, «Хрониках Нарнии» Клайва Стейплза Льюиса, и, в частности, о новелле, которая называется «Лев, колдунья и платяной шкаф». Именно там, кстати говоря, появляется... Вы знаете, вот здесь вопрос... Кто же там появляется? В русских переводах мы прочтем, вот в момент, когда Аслан уже возвращается в Нарнию, власть колдуньи над этим миром ослабевает чуть-чуть, и появляется тот, кто в русских переводах назван Дед Мороз. Я помню, еще когда первый раз читала, мне немножечко так поцарапала такая формулировка. Думаю, как-то Дед Мороз в мир Нарнии не очень вписывается. И вот сейчас, готовясь к нашему эфиру, собственно, взяла на себя труд поленилась читать на английском всю новеллу, да, но тут взяла на себя труд открыть и посмотреть, что же в оригинале. А в оригинале у Льюиса «Father Christmas». Не «Санта-Клаус», заметьте, да, а именно «Father Christmas». И здесь, наверное, важно пояснить, что это такое. Даже, ну, консультировалась с нашим педагогом по английскому, да, что вот все-таки не вполне корректно, да, «Father Christmas» в таком контексте переводить как «Дед Мороз». Хотя сейчас зачастую они отождествляются, и если мы даже в каком-нибудь электронный переводчик «Father Christmas» вобьем, то он нам выдаст непременно «Деда Мороза» в русской версии. Тем не менее, это не совсем так, потому что «Дед Мороз», он корнями уходит в, ну, как это сказать, в те представления о проводах зимы, когда нужно духа зимы каким-то образом задобрить, и чтобы этот мороз, который, по сути, как морозка из советского фильма, был помягче к людям. Это как раз Дед Мороз, это тот, кто может людей подвергнуть испытаниям, да, что мы в сказке «Морозка» видим очень хорошо. Вот. И популярность он начинает набирать у нас в стране после 1935 года, когда советское правительство наконец увидело, что, ну, вообще-то последнюю радость у людей отобрали. Да, запретили Рождество Христово. Ну, запретили. И надо как-то это исправлять, потому что 30-е годы – это чудовищно трудное время. Уже первая волна репрессий 30-х годов прокатилась. Впереди будет еще одна волна, да? Ну, и вот и люди как-то совсем упавшие духом. Надо что-то с этим делать. И вот тогда решили, как-то надо возвращать сначала некий абстрактный зимний праздник. Стали даже какую-то литературу находить, которую можно перевести на русский язык, которая будет именно вот про некий зимний праздник такой. Вернули елку, и вот тогда начинает набирать обороты Дед Мороз. Были специально разработаны сценарии утренников для детских садов, для школ. И у него появляется внучка Снегурочка, ну и так далее. И вот так вот он становится неотъемлемой частью нашего нынешнего празднования Нового года. И Новый год, соответственно, вытесняет Рождество Христово, ну и фактически становится таким эрзацем. У Санта-Клауса история другая. Отчасти мы о ней с вами говорили месяц назад, когда по поводу святителя Николая общались. А вот «Father Christmas» — это, знаете как, это, по сути, может быть, даже, знаете, может быть, даже тоже уходящий корнями там куда-то в языческие времена, но переосмысленный в христианской традиции, это такая персонификация всего самого лучшего, что есть в Рождестве Христовом. Умножение любви, умножение добра. Как следствие, «Father Christmas» тоже потом, ну, впоследствии там «Санта-Клаус», может быть, будет разносить подарки и так далее, но это не самое главное. Самое главное, что это дух доброты, сердечности, любви, радости, которые есть в этом мире вокруг дня рождения Бога. И вот это, мне кажется, гораздо ближе к духу льюисовской книги. «Father Christmas» именно, не Дед Мороз, а «Father Christmas», Отец Рождество. Отец Рождество, он дарит детям подарки. И в контексте «Хроник Нарнии», простите, я могу ошибаться, но мне кажется, это прочитывается едва ли не как дары Святого Духа. Потому что Люси получает возможность исцелять. Сьюзен получает возможность защищать близких, да, так же, как и Питер, да, а впоследствии, ну, Эдмунд, он в данном случае отсутствует в этой сцене, четвертый ребенок Певенси, да, из четырех попавших в Нарнию. Но вот они все получают что-то удивительное, чего они не умели раньше. Как вам такое прочтение и такая трактовка?
Ну, здесь тоже, конечно, важный момент, что при всей своей соотнесенности с общим библейским нарративом, конечно, все-таки перед нами художественное произведение. Это мы имеем в виду.
Обязательно.
Соответственно, мы можем трактовать тот или иной его поворот определенным образом, но совершенно не очевидно, что автор прям вот эту мысль туда закладывает. Поэтому сказать, что это совсем уж совсем дары духа, может быть, я бы так очевидно не соотнес. Но то, что именно вообще Рождество используется как излом во всей истории, даже ну, как бы не Пасха в каком-то плане, это именно Рождество. Это вообще очень характерно для западной христианской культуры, потому что сам факт явления Бога в мир уже этот перелом и осуществляет. Как бы больше того, и в нашей традиции это, ну, как бы выписано похожим образом, да, вот как с пришествием Августа прекратилось многоначалие у людей, говорит преподобная Кассия, да, в своей знаменитой, значит, стихире рождественской, так с пришествием тебя, Бог Слова, да, как бы пала власть многих идолов. Вот под одной властью собрались народы, одному божеству они поклонились. То есть в мире произошел перелом. А кроме всего прочего, да, как бы никак не наступающее Рождество, что это значит? Это значит, что зима зависла в своей самой мрачной фазе. Конец декабря – самый короткий день. И на этапе Рождества происходит перелом. В сказке это развивается очень быстро, там буквально тут же начинает приступать весна. Но и в нашем реальном цикле с Рождества начинает расти день заново. И в этом смысле, конечно, вообще вот вся эта история, связанная с гостеприимством, с бобрами, да, соответственно, с Рождеством, с дарами, все это прямую завязку на библейское повествование абсолютно точно имеет, но пространство интерпретации нам оставляет.
Священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского храма в Ярославле, проводит с нами этот светлый вечер. Говорим об одной из самых рождественских книг, которую так удивительно на святках перечитывать, «Хроники Нарнии» Клайва Стейплза Льюиса. Я Алла Митрофанова, через несколько минут вернемся.
Светлый вечер на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского храма в Ярославле, напомню, проводит с нами этот светлый вечер. Я Алла Митрофанова, которая шелестит страницами на протяжении сегодняшнего эфира, потому что мы вместе перечитываем, переосмысляем, да и просто говорим об одной из самых любимых наших книг. Это «Хроники Нарнии» Клайва Стейплза Льюиса и, в частности, новелла, которая называется «Лев, колдунья и платяной шкаф». Может быть, самая рождественская из всего цикла. И это новелла, в которой, знаете, вот это то, что, может быть, от нас в течение года ускользает из внимания, то, что в Евангелии, поскольку начинаются Евангелия Рождеством Христовым, а заканчиваются они воскресением Христовым, тоже не настолько или не всегда прочитывается. Но то, что, как мне кажется, ну, очевидно, не только в «Хрониках Нарнии», но очевидно, когда начинаешь задумываться. А ведь Бог пришел в мир, и Рождество Христово происходит для того, чтобы претерпеть вот те страшные страдания, которые предстоят во время крестного пути и на Голгофе в течение Страстной недели, и, умерев, победить смерть и воскреснуть. Вот эта близость Рождества Христова и Воскресения Христова, и Пасхи, они, неразрывность во всяком случае, неразрывность этих двух событий, это же, как сказать, мы часто об этом не задумываемся. Рождество — это подарки, елка, вот какой-то праздник, там, не знаю, хороводы, спектакли, специальные, да, вертепы рождественские, этот целый жанр есть. Это, ну, казалось бы, застолье, встреча с друзьями, это все так здорово. А ведь Рождество Христово — это невероятно драматическое событие. Оно не просто меняет мир, оно еще и, ну как сказать, оно нас уже ставит на тот путь, который приведет к невероятной боли, и из этой боли родится Пасха и победа над смертью, воскресение Христово. И вот эта взаимосвязь внутри «Хроник Нарнии», она как-то настолько, мне кажется, она настолько удивительная и настолько прочитывается. Сидит, кивает отец Александр. Опять я в монолог ушла, простите.
Нет, все хорошо. Здесь как раз очень... Мы уже об этом сказали, да, благодаря вот этому литературному ходу схлопывания, когда у нас между... Более того, у нас в хрониках не выписано явление Аслана, в формате Рождества. И о Рождестве-то идет речь, как о Рождестве Христовом. Ну, и в каком-то смысле это, наверное, такой как бы систематический вообще паттерн вот этой детской английской литературы, где даже в немножко или в множко альтернативных вселенных Рождество присутствует как есть, вообще неизменно. Что в Хогвартсе празднуется Рождество, что, соответственно, в Нарнии празднуется Рождество, и это все одно и то же Рождество. Вот это, мне кажется, ну, как бы очень таким сильным ходом. А, соответственно, да, дальше у нас буквально вот в ничтожный объем сюжета, так как бы мы сразу выходим на тему, опять же, очень свернутую и грехопадение, и искупление. В «Племяннике-чародея» этой темы нет. Там сотворенный мир хорош. И как бы в этом, опять же, повторюсь, да, все-таки Льюис не пересказывает нам Библию для детей, да, он все-таки пишет достаточно самостоятельное произведение, как бы в мотив, и, например, в его, ну, скажем так, космологии, да, как бы зло привнесено в мир. Оно остаток мира тлеющего.
Вы знаете, но там есть очень интересный момент. В новелле «Племянник-чародея» там же откуда белая колдунья взялась? Ее разбудил мальчик Дигори, который увидел звоночек, в который можно позвонить, а можно не позвонить. Да. И это его выбор. И там еще под этим звоночком лежала инструкция. Что если ты в этот звоночек позвонишь, то берегись последствий. Но если ты этого не сделаешь, если ты не позвонишь в этот звоночек, то ты всю свою жизнь будешь жалеть о том, что ты не попробовал, что ты этого не сделал и не узнал, что будет дальше. То есть это такая уловка, классическая уловка змея в Эдемском саду. Вот просто, я не знаю, манипуляция, которая прочитывается на раз-два, когда речь идет о сознании человека духовно зрелого. Но перед нами ребенок. А Адам в Эдемском саду и его супруга, его жена, да, они же в этом смысле тоже только-только становятся на ноги. И этого опыта противостояния злу, ну, по сути, еще пока не имеют. Они добро только познают пока, да, они, в общем-то, еще не готовы к тому, чтобы познавать, что такое зло и как ему противостоять. И мальчик Дигори ведется на эту манипуляцию, что, кстати, тоже урок всем нам. Да, есть правило «не суй два пальца в розетку». И вот распознавай манипуляции, включай критическое мышление. Ведь где ты действительно сам что-то решаешь в своей жизни, а где тебя толкают на то, чтобы ты делал то, что на самом деле, может быть, на здоровую голову и не стал бы, просто взвесив действительно риски. Вот, и это в этом плане, мне кажется, это тоже такой урок. И это прописано очень хорошо. А потом Дигори на эти грабли уже не наступает, когда белая колдунья соблазняет его съесть плод, яблоко, да, которое Аслан велит ему принести, чтобы исцелилась мама мальчика Дигори. А белая колдунья говорит: не слушай Аслана, он сожрет твое яблоко и будет жить вечно. А если ты его съешь, то жить вечно будешь ты, а маме ты сорвешь еще одно яблоко. Вот. И он уже, вот уже тогда Дигори, получивший опыт противостояния злу и распознавания манипуляций, он уже отвечает белой колдунье: нет, я буду верен Аслану, я останусь с ним. Вот. Так что в целом там так или иначе, мне кажется, коллизия, вот эта драма грехопадения тоже прописана, хотя очень по-своему.
Ну, как бы она выписана, но как бы немножко не в реалиях вот этого мира. То есть это все происходит где-то за границей его. Там происходит и моральный выбор, оттуда приходит зло, но вот, скажем так, самой Нарнии оно как бы не соприродно. А здесь мы видим историю предателя, который... Ну, как бы предает внутри Нарнии.
О, да.
Которая, да, то есть эта история целиком здешняя. Хотя мальчик, да, как бы как, опять же, да, из другого мира, но все разворачивается именно здесь.
Напомните, пожалуйста, этот сюжет.
Собственно, это, ну, как бы, он тоже достаточно многоплановый, да, и у него как бы целый ряд смыслов, но, очевидно, Люси приходит в Нарнию, да, как бы у нее происходит встреча с Тумнусом, да, она возвращается обратно, сообщает всем остальным, остальные открывают шкаф, и в моменте времени ничего там не происходит, из чего они делают вывод, что, как бы, она все напридумывала. А потом Эдмунд вдруг оказывается там же. Да, это как бы Люси самая младшая, а Эдмунд, соответственно, вот он второй.
Предмладший.
Да, предмладший. И он оказывается в этом же мире, где у него происходит встреча с белой колдуньей. И та, узнав, что, оказывается, у него есть братья и сестры, и в своей голове сложив это все в текст древнего пророчества про сыновей Адама и дочерей Евы, понимает, что им одним она удовлетвориться не должна. То есть уничтожить его одного – это вообще не вариант. Ей нужно получить и всех остальных тоже. Поэтому она договаривается с ним. И Эдмунд в итоге предает своих братьев, своего брата и сестер. Когда они вместе окажутся в Нарнии, он покинет их, когда они будут у бобров, для того, чтобы сообщить колдунье, где они, а она в обмен ему обещает царство.
Там не только их он предает, он же и про Аслана ей рассказывает. То есть он предает и Аслана. Он вообще и своих близких, и Бога готов продать по двум причинам. Во-первых, колдунья его, как сейчас мы говорим, подсаживает на рахат-лукум, обладающий свойствами... Как сказать, кто один раз попробовал, все время будет хотеть еще и еще. И Льюис тонко и при этом очень наглядно прописывает механику действия страсти в человеческой душе на примере как раз вот этого самого рахат-лукума. То есть сначала чуть-чуть. Эдмунд попробовал, ему очень понравилось, потом все больше и больше, а потом весь рот, вот он понимает, у него весь рот набит этим рахат-лукумом, и ему мало, и ему хочется еще, и еще. И Льюис там пишет, что так происходило со всеми, кто пробовал этот рахат-лукум, пока человек не лопался просто, пока его не разрывало на части. И это то, что, как это сказать, когда мы в себя впускаем страсти, когда мы им даем возможность захватить нас в плен, нашу собственную душу, тогда они замещают нас самих, уже не мы живем. Да, как апостол Павел говорит, и уже не я живу, но живет во мне Христос. Так вот, со страстью обратной, уже не я живу, а живет во мне эта страсть, и она мною рулит. И вот Эдмундом рулит, с одной стороны, вот этот рахат-лукум. В момент, когда он решает продать своих близких, сестер и брата, и продать Аслана, белой колдуньи, предать их. А с другой стороны, там еще один очень-очень интересный момент. Ведь она действительно трон ему обещает. Она говорит, я сделаю тебя, у меня нет наследников, ты будешь наследным принцем, а потом ты станешь королем, королем Нарнии. И тут Эдмунд вспоминает все свои обиды на брата и сестер. Вспоминает, кто ему сколько должен, сколько раз его обидели, сколько раз, как ему кажется, его унизили. На самом деле это он все время обижал свою младшую сестренку Люси. Но признаться себе в этом он не хотел, поэтому нарисовал себе в голове образ коллективного врага. В первую очередь в лице своего брата, старшего брата Питера, но и остальные тоже хороши. И как только белая колдунья пообещала ему трон, что у него сработало в голове? Ага, я им покажу. Вот они у меня попляшут. Вот тогда они увидят. Она дала ему возможность почувствовать себя избранным. Она его обманула. Конечно же, обманула, как сатана обманывает человека, да? Сатана не может говорить правду. Он все время лжет, он отец лжи. То же самое делает белая колдунья. Но вот за это ощущение избранности Эдмунд готов будет пойти на все и продать кого угодно. И на любые, получается, преступления. И только потом, когда выяснится, как его обманула белая колдунья, что вместо трона он оказался у нее в плену, что вообще-то вместо рахат-лукума, он тут сидит сейчас на хлебе, с черством хлебе с водой, а еще ему дико холодно, и вообще все очень плохо вокруг, да, а близкие где-то далеко, и где он оказался, и что с ним сейчас происходит, и у него было ощущение, что он в каком-то страшном липком сне. Вот это ведь на самом деле механика того, что мы сейчас называем ресентимент, и куда это заводит человека. Перенести ответственность за свою собственную жизнь на других, обвинить их в том, как что-то не складывается у меня, и, руководствуясь ощущением собственной избранности, пойти за белой колдуньей. И вот это страшно. И мы знаем, что, к сожалению, в истории человечества подобные эпизоды ведь имели место.
Более того, Эдмунд готов и трудиться для этого. Он, в принципе, ну, так, не так, чтобы сильно бодр на подъем, мы видим, да, как бы так вот по первым главам текста. Но здесь он покидает их, да, вот как раз в, значит, хатке бобров, идет в ночь по снегу.
Без шубы.
Значит, без шубы, без ничего. А, он терпит, ну, в общем-то, тяготы и лишения. Более того, мы по тексту помним, чем больше он их терпит, тем больше ненавидит Питера.
Да-да-да, вот ни это ресентимент как
ни
раз.
Ни колдунью, да? Ни кого-то, ни себя, а того, кто к этой истории не имеет никакого отношения.
Он его назначил своим,
да,
врагом.
Да, кто не толкал его к колдунье, не делал ему каких-то жутких вещей, там что-то еще. Оказывается, что чем больше, значит, трудится Эдмунд, тем ненавистнее для него становится Питер. Но конкретно «Хроники Нарнии» все-таки, как книга детская, в этом смысле заканчиваются хорошо. Эдмунд искуплен. Но этот выкуп осуществляется дорогой ценой.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера», дорогие друзья. Напоминаю, в нашей студии священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского храма в Ярославле. Говорим мы сегодня об одной из самых удивительных, как мне кажется, книг, не только для детей, но и для взрослых, о хрониках Нарнии Клайва Стейплза-Льюиса, в частности, о новелле «Лев, колдунья и платяной шкаф». Мне-то хотелось, отец Александр, сегодня разбежаться и обо всем поговорить, но чувствую, что закончить бы хотя бы или поставить многоточие в разговоре об этой новелле. Дорогая цена, которой искуплено предательство, совершенное человеком, да? А что это за цена, напомните, пожалуйста.
В книге это смерть. Но, опять же, Льюис, как автор художественного произведения, просто подчеркивает. Колдунья обращается к Аслану, говоря, что всякий предатель, согласно древнего закона, мой. Она, ну, как сказать, не требует смерти Аслана. Она просто указывает на свои права на вот этого конкретного предателя.
На Эдмунда.
На Эдмунда. Но, опять же, пророчество говорит о четверых. И Эдмунд не может быть выпущен из этого текста. Да, ну и более того, его брат и сестры-то его-то как раз не предавали. И на такой-то размен, конечно, и не готовы. И Аслан берет эту тяготу на себя, замещает собою Эдмунда. Конечно, Льюис, как автор западной христианской традиции, очень плотно смотрит на эту историю, как на историю искупления. Категория, которая, может быть, не абсолютно созвучно православному богословию. Мы не отрицаем ни этого термина, ни самой такого рода богословской идеи, но смотрим на нее все-таки немножко по-другому. В европейской христианской традиции очень часто угол зрения таков, что Бог оскорблен грехом человека. А так как бесконечное божество оскорблено, значит, оскорблено оно как? Бесконечно. Поэтому никакие жертвы, никакие приношения, даже принесение в жертву самого бы себя человеком, не искупают этой вины.
И Богу для того, чтобы избавиться от вот этого бесконечного, значит, гнева на человека, нужна бесконечная искупительная жертва. То есть, с нашей точки зрения, это очень странная богословская концепция. Мы обычно говорим о том, что жертва Христова приносится не кому в данном случае, скорее для кого. То есть это тот ход, который искупает человека Богу. Нас из рабства переводит в состояние свободы, славы сынов Божиих. И в этом плане действие Христово необходимо к тому, чтобы изменить нашу природу, дать нам вот ту самую возможность свободы. То есть она не приносится ни сатане, потому что есть и такие дикие концепции, что у кого же выкупается человек? У дьявола для Бога? Значит, сатане приносится эта жертва. Неправда, говорит святитель Григорий Богослов, это богохульство так думать. Но она не приносится и отцу, он в ней не нуждается. То есть нужда в этой жертве у самого человека. Ему нужно, чтобы его провели через смерть в жизнь. И Христос пролагает ему этот путь. Путем своих крестных страданий. Собственно, у Льюиса, конечно, в таком виде это не выписано, повторюсь, потому что он абсолютно дитя своего извода христианской традиции. И у него Аслан – это заместительная жертва. Вместо Эдмунда он отдает себя белой колдунье, которая имеет право на предателя, претерпевает смерть и оживает, благодаря тому, что законы Нарнии ему известны лучше, чем белой колдунье. Он скажет потом детям, что она не помнит о том, что вот это как раз самопожертвование, да, как бы и даст возможность вернуться к жизни, что, собственно, и произошло.
А там еще, вы знаете, такой удивительный момент, конечно, Льюис, это без слез читать невозможно, описывает путь Аслана к каменному столу, и он ведь идет, тут невозможно не вспомнить путь Христа на Голгофу. Как это тяжело, да, и как... И даже, знаете, может быть, даже и раньше, это и молитва в Гефсиманском саду, когда он говорит двум девочкам, проснувшимся, увидевшим, что Аслана нет, а у них предчувствие, что что-то плохое с ним может случиться. Они бегут его догонять, и они идут вместе с ним, и он говорит, что... А он идет, у него... Как... Он вообще, как они говорят, на себя не похож. У него низко опущена голова. У него как-то низко опущен хвост. То есть вот он такой, как какой-то понурый лев в этот момент. Как будто бы от чего-то он бесконечно томится и о чем-то очень-очень глубоко печалится и скорбит. И он просит их: положите ваши руки мне на гриву, чтобы я вот эти последние мгновения побыл не один. Это, помните, да, душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь, да, и бодрствуйте со мной. То, что Христос говорит своим ученикам, потому что ощущение одиночества Сына Божьего, вот в этот момент, да, ощущение, потом как на кресте это будет, ощущение богооставленности. То есть через все стадии проходит Христос, свойственные, известные человеку, да, через что человек может пройти, он прошел абсолютно через все, да, кроме греха. Даже через бездну отчаяния. И вот то, как Льюис это передает, ну, конечно, это невероятно. Я как-то не особо обращала внимание на момент именно искупительной жертвы, о чем сказали вы. Для меня всегда важнее были вот эти параллели, когда, ну невозможно без кома в горле эти моменты в хрониках Нарнии читать. И какое ликование потом, когда, конечно, когда Аслан воскресает. И как они резвятся и играют, и как он девочкам, этим детям говорит: «Ловите меня!» И начинается вот эта вот игра, как, не знаю, какая-то клокочущая, переливающаяся радостью светлая неделя по Христовому воскресенье. Это, конечно, ну, что-то невероятное. И очень важно, как мне кажется, как с самим Эдмундом происходит трансформация. Вот что это такое, отец Александр, когда из этого состояния вот отказа от Божьего замысла о себе. Ведь Эдмунд, он и задуман, да, его же и подразумевают как одного из королей Нарнии. Но он хочет в бессмертии через черную дверь, да, через черный ход, обойти братьев и сестер и им показать вот это вот все. И вот как из этого выпадения из себя, из замысла о себе, он в себя возвращается? Как это с ним происходит? И что тут становится движущей силой?
Ну, здесь совершенно очевидно, да, что перед нами, опять же, так как мы говорим о художественном произведении, образ Иуды, который выжил. То есть то, как бы могла выглядеть эта история, если бы вот это предательство не сломало одного из 12 до конца. Эдмунд исцелен прощением.
Разрешил себе быть прощенным.
Да, да, тем, что он принимает прощение. То есть он его и просит, и получает. Это огромное дело, потому что, опять же, в том же самом примере Иуды мы видим раскаяние. Оно очевидно, оно абсолютно. Но ни о каком прощении там не идет речи. Это я был неправ, но и я и несу всю эту тяготу на себя. Я не снимаю с себя эту ответственность никак и ничем, и никто мне с этим не поможет. И происходит захлапывание этой внутренней двери. Соответственно, за ней тьма. Эдмунд как бы выходит наружу. Здесь, опять же, да, как бы большой плюс, Льюис очень ярко выписывает, как тяжело Эдмунду внутри этого процесса, как ему плохо у колдуньи, как он, тут как бы происходит вот эта переоценка, то есть его, скажем так, покаяние начинается уже там, уже когда он находится в заключении, и все остальное это в некотором роде следствие. Конечно, это, ну, как бы невозможно выписать в сказочном режиме как какую-то прямую последовательность, да, то есть у нас с одной стороны действуют дети и Аслан, с другой стороны вот Эдмунд и колдунья, то есть кажется, что это не вполне такие абсолютно взаимосвязанные вещи, но мы видим, как внутри текста это связано одно с другим, что происходит с Эдмундом, как бы, и как действуют, соответственно, те, кто будут его освобождать. И освободят.
Отче, Говорила бы с вами еще, а какая чудесная новелла «Последняя битва», а какая чудесная новелла «Покоритель зари», какая вообще это «Хроники Нарнии» удивительная книга. Ставим многоточие, поскольку звукорежиссер наш подсказывает, что время подходит к концу. Спасибо вам за удовольствие на святках поговорить о «Хрониках Нарнии». Рекомендуем ведь, да, к прочтению?
Абсолютно однозначно.
И взрослым, и детям причем. Иногда, знаете, взрослые делают так, под видом того, что они читают для детей, они на самом деле получают удовольствие для самих себя от того, что открывают любимые книги, и это очень-очень здорово. «Хроники Нарнии» можно читать, перечитывать, и с детьми это богатейшая тема для разговора. И спасибо Льюису за это чудо, за то, что вот это, знаете, ощущение личного опыта богообщения автора меня как читателя не покидает, что он пишет о том, что он сам пережил. И это невероятно.
А для этого нужно читать и остальные его произведения. И «Путешествие пилигрима», которое описывает весь его путь этапно. И очень тяжелый текст о страдании, который, собственно, описывает вот тот кризис, который осуществил в нем в некотором смысле решительную перемену. Ну и вообще, как бы, другие его тексты. В этом плане «Хроники Нарнии», мне кажется, и как раз прекрасной дверью в мир текстов Льюиса.
Аминь. Спасибо вам. Священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского храма в Ярославле, был сегодня с нами. Я Алла Митрофанова. Продолжим разговор о Рождестве Христовом завтра.
Светлый вечер. На радио «Вера».